1982 года, второй визит Лёни Левина в Витебск. Пожалуйста, Лёня, расскажите теперь историю ваших университетских лет. Когда вы начали, собственно, серьезно, на каком курсе вы первый результат научный получили?
Ну, на самом деле, я первый результат, который был опубликован в докладах Академии наук впоследствии, я получил, я еще был школьником.
В Холмогоровской школе?
Да.
Понятно. А в студенческие годы вы продолжали работу в том же направлении?
Нет. Первый результат в том направлении, в котором я потом уже много работал, я получил в 1967 году, когда я был на втором курсе. На первом курсе я ничего не сделал.
Ну и в то же время вы были активным комсомольцем, кажется, в то время.
Да.
Может, вы расскажете?
Да. Но я на самом деле никогда... Вот вы сегодня мне что-то такое сказали, но на самом деле я никогда не боролся с целью какие-то политические взгляды проявить или еще что-нибудь. И я никогда ничего не ценил и не инициировал. Я всегда только непосредственно реагировал на какие-нибудь события, которые...
Ну вот что это были за события, какова была реакция?
Там было много всяких мелких событий. Я всегда вылезал с какими-нибудь неуместными замечаниями. Но вот одна из существенных вещей, одно из событий, которое меня потом вовлекло уже в крупные истории, было вот какое. Есть такой орган, Совет студентов или Студсовет, который решал вопросы о поведении студента в общежитии. Это был не партийный, не комсомольский орган. Туда даже иностранцы, студенты могли избираться. Вот. Но он, конечно, тоже под руководством, значит, партийного комитета и других организаций. И был такой человек Валерий Решетников, который не был, по-моему, очень активным комсомольцем или еще кем-нибудь, но ему... По-видимому, он имел какие-то связи с КГБ, но он не участвовал активно в именно каких-то мелких там политических событиях. Вот. И ему нужно было проявить себя активно на общественной работе, потому что он добивался возможности поехать во Францию, куда он и поехал впоследствии. И он хотел вступить в партию. И, значит, его поставили быть председателем этого студсовета, и он, значит, был очень хорошим председателем студсовета в том смысле, что он ничего не сделал за целый год, и, наверное, там даже никогда не появлялся. Вот. Но это не понравилось. Ему, значит, сказали, что должен проявить какую-то активность. Тогда он собрал заседание студсовета и на нем, значит, постановил наказать несколько десятков студентов по различным жалобам, которые на них поступали. Никак не проверяя никаких жалоб, просто абсолютно все люди, которые где-либо, когда-либо были упомянуты, он их постановил либо выселить, либо переселить в худшие условия. А это довольно тяжелое наказание, потому что иногородние студенты не имели нигде возможности жить, кроме как в общежитии. И это означало фактически исключение из университета. А тем, кому ухудшали жилищные условия, они фактически теряли единственную возможность пожить в тихой обстановке последние курсы и немножко позаниматься наукой. Потому что, живя впятером в одной комнате, очень трудно как-то заниматься. Вот. И это вызвало большое возмущение, и очень много было протестов, вот. Но эти протесты не рассматривались, и ни один такой случай не был пересмотрен. Пока, наконец, эта жалоба не дошла до Петровского, и тогда, который был ректором университета, очень хорошим человеком, тогда было постановлено, что это была совершена ошибка. Это решение пересмотрели, и, значит, подавляющее большинство людей реабилитировали, то есть сняли с них наказание. Потому что там были совершенно анекдотические случаи.
Ну и какая же ваша роль была во всем этом?
Ну, моя роль была существенная. Ну, я был тоже один из наказанных, но как раз именно в этом, на стадии пересмотра, это я не участвовал. Это скорее другие были люди. Но потом я... Значит, когда должна была произойти комсомольская конференция, я составил список правил, которые должны впредь соблюдаться при любом рассмотрении аналогичных дел. И эти правила очень напоминали из Салтыкова-Щедрина, там был устав о градоначальническом добросердечии.
Но это было серьезное дело. Ну, просто вы уже тогда проявили такой интерес к составлению, к писанию законов, так сказать.
Да. Значит, я составил список правил, ну, например, то, что каждого человека должны там выслушать, прежде чем ему наказание такие составить, и много разных других. Ну, совершенно очевидно, они выглядят дико, что такие вещи должны быть вообще рассмотрены как правило, но главное, я предлагал их как-то постановить, чтобы, в принципе, нельзя было обойти такие элементарные процедуры, людей наказывать. Решетников был страшно напуган. Потому что это означало, что я должен был, собирался выступить на комсомольской конференции и осудить эти его действия и принять правила, которые запрещали деятельность в будущем. То есть он вместо того, чтобы проявить себя хорошо на общественной работе, оказалось, не только себя не проявил хорошо, но даже совершил ошибку. В общем, он страшно-страшно этого боялся. И тогда он сообщил в партбюро, что я собираюсь выступать по поводу введения войск в Чехословакию. На конференции. Хотя я всем абсолютно трещал уши о том, что именно я собираюсь говорить, и подробно, и всем распространял, значит, список этих правил дурацких. Вот. Но он это сказал, а это как раз был 68-й год, только что, значит, произошли эти августовские события, все были страшно напуганы, и был страшный переполох. Комсомольскую конференцию все время откладывали. Наконец, каким-то образом все-таки они... их разведка установила, что это совершенно не соответствует действительности. Комсомольское собрание все-таки провели, хотя провели его под каким-то страшным контролем, которого раньше никогда не было. Меня сразу решили слово, и, в общем, там мне даже не удалось этих правил провести. Но после этого произошло вот что. После этого Решетникова стали принимать в партию. И значит, на партийном собрании, хотя я там не присутствовал, я не знаю, закрыто оно было или открыто, но, в общем, я не пошел туда, но там люди выступили из комитета комсомола и, значит, приводили случай со мной, как он меня оклеветал. А, комитет комсомола принял специальное постановление о том, что Решетников меня оклеветал с корыстными целями.
А кто там был в комитете комсомола? Главный.
Демидович.
Демидович.
Вася Демидович, сын.
Сын,
да. Он потом за это пострадал. А, нет, Демидович был после этого. Демидович, по-моему, был тогда членом комитета, но он еще не был первым секретарем. Первым секретарем, я не помню, кто был тогда первым секретарем. Вот. И, значит, и таким образом имело место возражение со стороны комсомольской организации, его нельзя было принимать в партию. И было очень длинное, как мне рассказывали, несколько часов длящееся партийное собрание, где это разбирали. Его все-таки приняли в партию, и большая часть этого собрания была посвящена доказательству того, какой я, значит, ужасный человек, и хотя мне не позволили выступить против Чехословакии, но несомненно, что такое намерение у меня было. А это была полная ложь. Но она была нужна, чтобы реабилитировать Решетникова. И после этого создали комиссию, которая должна была меня... Не только меня, но еще... А, нет. В общем, таким образом меня запомнили. Вот. Но это бы мне, наверное, ничем для меня не кончилось. Но потом произошло другое событие, а именно ЦК постановило, что в МГУ, значит, ну, видимо, после писем или еще чего-то, что в МГУ идеологический беспорядок. И, значит, ЦК создал такую комиссию, которая, значит, должна была это расследовать. Это, на основании решения этой комиссии партком МГУ создал комиссию, которая должна была, значит, установить, где этот беспорядок локализован, и его исправить. И она постановила, что беспорядок, в частности, локализован в комсомольской организации, и, в частности, в комсомольской... Нет, что беспорядок они постановили локализован на Мехмате. Мехматская комиссия какая-то, уже которая Мехмат разбирала, постановила, что в частности большие что партийная организация, там, по-моему, была такая формулировка, что партийная организация Мехмата потеряла контроль над комсомольской организацией. Затем была комиссия, которая расследовала положение комсомольской организации, и она установила, что она сосредоточилась на трех фамилиях, моей и еще двух других. В частности, значит, из космических масштабов круги постепенно сужаясь, каждый, значит, спускал неприятности на более узкий круг, она упала на головы трех людей, которые меньше всего заслуживали такой чести. Я был еще студентом. Но поскольку как раз в это время был какой-то шум, связанный со мной, то комиссия постановила, что меня нужно, значит, за это наказать. И вот как-то мои имена в таких концентрических кругах. Вот. Но и это еще не было моей самой большой бедой. Ну, они, значит, постановили, что меня нужно примерно наказать, там, услать по распределению в очень глухое место. И, ну, конечно, никакой аспирантуре не могло идти речи, там, и еще какие-то. Но два других человека, которых аналогично наказали, они потом как-то, в общем, очень всего избежали. Потом их просто куда-то, они куда-то ушли сразу, потерялись, а потом, когда все забыли, вернулись. Потому что, на самом деле, никто всерьез решение этой комиссии особенно не воспринимал. Ну, просто все понимали, что это просто им нужно было свалить на кого-то вину, и они свалили. Ну, у меня было много других всяких проступков и неприятностей, но я прослеживаю только основной стержень моих неприятностей, которые непосредственно логически следовали друг за другом. Вот. И после этого я сделал самую ужасную ошибку. А именно, я вместо того, чтобы подчиниться этому решению этой комиссии, значит, пожаловался там Калмогорову, еще кому-то, и, значит, Калмогоров пожаловался Петровскому, Петровский обиделся, и, значит, меня оставили работать в университете. Для того, чтобы оставить аспирантуру, нужно было формально постановление парткома, потому что там, ну,
рекомендация.
Да, рекомендация парткома. Для того, чтобы оставить научным сотрудникам в университете, хотя это гораздо более высокий статус, но формально постановление парткома не нужно. И Петровский мог сделать это просто самолично, что он и сделал. И я впоследствии знал, тогда я об этом не знал, что партком МГУ принял специальное ходатайство Петровскому этого не делать. И он проигнорировал. И тогда были очень большие трения между Петровским и Ягодкиным. Петровский был ректором Московского университета, очень хорошим человеком, который очень много сделал для того, чтобы там была более-менее приличная атмосфера и как-то... А Ягодкин был, наоборот, таким черным гением университета, и он все время пытался Петровского съесть. И, значит, по каждый вопрос, по которому у них было разногласие, приобретал большое значение уже не в силу того, что этот вопрос, там, он может быть и мелкий, а в силу того, что это один из предметов, по которому можно, значит, ругать Петровского и говорить, что вот он принимает решения, не посоветовавшись с партийной организацией, и эти решения оказываются вредными. И после этого много усилий было сосредоточено на том, чтобы доказать, что в частности вот это действие Петровского было ошибкой, когда он поступил против решения партийной организации. И для этого нужно было доказать, что я на самом деле гораздо более гнусный человек, чем это Петровский по близорукости своей мог предположить. И ко мне, значит, подсылались люди, которые должны были там со мной беседовать, а я, надо сказать, был довольно легкомысленно, в смысле того, что я говорил. И, вот. И в конце концов они накопили. И вот это уже была моя довольно большая беда, потому что это действительно уже крупные люди были заинтересованы в том, чтобы меня наказать. Это не просто то, что меня сделали формально казном отпущения, а действительно меня уже нужно было им в личных целях меня строго наказать. А Ягодкин стал очень большим человеком впоследствии. Он стал одним из секретарей Московского горкома партии и кандидатом в члены ЦК, и даже заместителем заведующего отделом науки в ЦК. Вот. Это огромная, невероятная власть, и он уже мог с Петровским не считаться. Тем более, что власть Петровского существенно уменьшилась из-за того, что вот из-за того, что ЦК было недовольно идеологической ситуацией в университете, он в последнее время уже имел довольно мало власти. Ну, из университета меня, конечно, очень быстро и эффективно выгнали. Диссертацию мы провалили. И, в общем, меня довольно эффективно отгородили от всей научной жизни. И в Советском Союзе это имеет гораздо большее значение. Например, когда я пытался ходить на какой-нибудь семинар, то через 2-3 занятия после этого, там, в общем, несколько занятий, обычно ко мне подходил какой-нибудь участник семинара и сообщал мне, что вот он мой друг, и поэтому он хочет мне, значит, рассказать, что его просили сообщать о тех случаях, когда я прихожу на семинар. И он, значит, согласился, потому что он думает, лучше это будет он, чем кто-нибудь другой, про которого я не буду знать, и он, значит, мне об этом честно говорит. На самом деле, я думаю, что этих моих друзей всех просили мне об этом сообщить, что я на семинар не ходил. И таким образом меня просто очень изолировали, и я был в очень подавленном состоянии очень долго. Особенно меня угнетало то, что я думал, что ну вот там сейчас очень занятые люди теряют время на то, чтобы мне сделать какую-то карьеру, но зато потом я смогу, значит, когда я эту займу свое место в научном сообществе, я смогу это тратить на то, чтобы их идеалы, значит, поддерживать и так далее. А я убедился, что я им ничем никогда не смогу отплатить, кроме неприятностей. Но я думаю, в конечном итоге это было моим везением, потому что иначе бы я никогда не нашел в себе духовной силы уехать из Советского Союза, если бы этим людям, которые меня поддерживали, удалось устроить там мою жизнь, я бы не смог их...
Ну, естественно. А как, значит, формально история происходила? Значит, я знаю, что Колмогоров действительно всех просил помогать, ну, тех, кого он считал менее зависящим, так сказать, ну, вот от этих организаций. Ну, вот в Новосибирск таким образом всплыл, он разговаривал с людьми в ЦИМИ, например, тоже по этому поводу. Как-то с Новосибирском это получилось?
С Новосибирском история была такая. Я написал диссертацию. В первый же год, после того, как я был оставлен в МГУ работать. Потом у меня заняло какое-то время, я сдал кандидатский минимум. И, значит, и мне предложили на выбор два места, что я мог в ЛАМИ защищаться или в Новосибирске. Там у меня были двух мест. Конечно, было ясно, что в Московском университете я защитить не смогу. Вот. Но я думал, что влияние Ягодкина ограничено Москвой. Я думал, что если я уеду в какое-нибудь другое место... Надо сказать, что я был довольно самонадеянный, и я очень много организовывал сам, не спрашивая совета Колмогорова. И, наверное, я себе тоже этим немножко навредил. Колмогоров потом пытался исправить какие-то мои ошибки, но он был тактичным человеком, он не мог ограничить. И, ну, значит, я... Это был мой выбор, что я хочу защищаться в Новосибирске, потому что там был Трахтенброд, я считал, что Трахтенброд влиятельный человек, и он в Ленинграде не было такого влиятельного логика, который мог бы так меня сильно поддержать. Там был Шанин, но он не занимал там, по-моему, какой-то большой должности. Или...
Но он не был евреем, поэтому он был бы легче.
Но я этого ничего не понимал. Я очень долго не понимал, на самом деле.
Между евреями и евреями.
Я знал, что есть, значит, такие мнения, что там есть антисемитизм и так далее, но я думал, что это утрируется.
Поскольку персонально вы так особенно не подвергались.
Да.
Да. То есть подвергались, но
да. Потом уже в начале 70-х годов, когда уже стало почти невозможно еврею никуда попасть. Это стало очевидно, это стало невозможно игнорировать. Но ведь до 68-го года и не было большого антисемитизма.
Ну, он был, конечно. Но все-таки на мехмате было лучше, чем в других местах.
Да.
При приеме, скажем. Ну, просто при приеме в аспирантуру всегда были проблемы, конечно. Начиная с 45-го года.
Ну, где-то на мехмате в 60-х годах я совсем никогда ничего такого не замечал.
Ну, там было просто. Как раз некоторое, ну, хрущевское вот теперь что-то.
Да, да. То есть все началось только в 70-х годах.
В конце 60-х. Вот, в частности, Чехословакия и вот эти Вольпинское дело тоже подорвали позиции либералов в математике.
Либералов, но еще не евреев.
Ну, это очень близко к другому.
Да, но вот все-таки я был студентом, и я не мог замечать тенденции только тогда, когда они начинались. А когда это стало уже явно, грубо и на всех уровнях, это уже было в 70-х годах, когда мои дела уже все были в разгаре, уже ничего невозможно было менять. А я ведь был, я очень плохо понимал всякие такие вещи, особенно в начале 70-х годов.
Ну да, у вас, по-видимому, вот люди, с которыми вы общались, у вас не было друзей, которые вам все эти вещи объясняли, или были какие-то друзья?
Нет, я почти никого не знал из людей, которые были вовлечены в такую большую административную жизнь.
Это не обязательно административную жизнь, скажем, если бы ваш руководитель был Николай Магоров, который, естественно, не стал бы откровенничать с вами по поводу этих вопросов, ни с кем бы не стал. Были и другие профессора, которых...
Нет, я знал о том, что давят либералов. Я знал о том, что в некоторых случаях бывают проблемы, связанные с тем, что там некоторые люди не любят евреев, например, Виноградов. Но я еще не понимал, что это такая массированная государственная политика. Именно не насчет преследования диссидентов и либералов, а именно насчет преследования евреев. И это все-таки на низком уровне, в конце 60-х годов, и, может быть, там в 70-м году, еще было трудно судить.
Ну, на уровне, может быть, зависит от точки зрения.
Скажем, все-таки вот, был Ефимов тогда, еще декан Мехмати.
Скажем, вот был 100 человек, подписавший это письмо по поводу Есенина. Да. И люди вроде Архангельского отделались ничем практически. А люди вроде Иглома или Кранрода их просто чуть не совсем уничтожили.
Да.
Это был очень дифференцированный подход.
Да, евреи подписавшие письмо тогда... пострадали намного больше.
Ну, скажем, не только, там разные были обстоятельства.
Но я этого тогда просто не заметил, потому что я, честно говоря, даже не знал, кто из этих людей евреи. То есть я знал, что некоторые люди пострадали гораздо больше, чем другие, но я не нашел этой закономерности, что все они евреи.
Понятно. Так вот...
И даже если бы я тогда видел эту закономерность, я бы, может быть, не понял, то ли это потому, что к общим политическим преследованиям добавились личные преследования со стороны Виноградова, там, Пантрягина и некоторых других людей, или потому, что это государственная политика.
Да, ну это была комбинация того и другого, конечно. А в Новосибирске лично вы провели какое-то время, или только короткий визит был?
Только визит. Я там провел 3 дня или сколько-то. Но я туда ездил 2 раза.
А где вы все это время работали?
Я работал тогда в лаборатории Колмогоровской. Все еще. То есть меня тогда еще оттуда не выгнали. Но уже... О, это была, между прочим, очень интересная история. Значит, началось все с того, что меня вызвали... Я эту диссертацию, значит, уже давно представил. Уже давно... Прошло много месяцев с тех пор, как пришел отзыв, очень хороший отзыв из Стекловского института. Это была внешняя организация. И все отзывы от оппонента, вообще все отзывы, которые были необходимы, все были очень хорошие. Прошло с тех пор много месяцев, пока дошел срок, они поставили защиту. И за 12 дней до защиты меня вызвали в партком, где мне предъявили обвинение в том, что я распространяю советскую литературу. Я это категорически отрицал, была очень жесткая такая и очень грубая беседа. Вот, в конце концов мне сказали, что вот я, к сожалению, не хочу раскаяться и, значит, там, помочь тем людям, которые хотят меня спасти. Вот, ну, я должен принять на себя, и, в общем, на этом мы расстались. Вот. А после этого я очень напугался, потому что у меня должна была быть через 12 дней моя защита. И я надеялся, что еще не успеет сработать вся эта машина до этого времени. Ко мне подошел секретарь парткома нашей лаборатории через несколько дней, Беляев, и просто поинтересовался, как мои дела, не собирались я защищать диссертацию. Вот. Я сказал, что ну, это еще не скоро, там до этого дела не дойдет. Я думал, что они просто не могут узнать, я же это не в Москве защищаю, как они могут узнать, где я, какие мои планы. Впрочем, через несколько дней после этого Беляев подошел ко мне опять и говорит, ну, там, очень хорошо, я за вас рад, вы напрасно, говорит, так скрываете, что вы собираетесь защищать диссертацию в Новосибирске, потому что в библиотеке лежит ваш автореферат. Вот, ну, тогда я перепугался, но все-таки оставалось всего лишь несколько дней. И я надеялся, что не успеет сработать. Я не понимал, что они могут сделать за эти несколько дней. Но я не знал, как это все работает. Я приехал в Новосибирск. И накануне защиты моей диссертации пришла телеграмма от Виноградова о том, что они просят считать недействительным их отзыв, который они прислали. И даже сомнительно, какую формальную силу это имела телеграмма, потому что это был короткий период, когда по правилам все отзывы внешние утверждались на ученом совете института, в данном случае Стекловки. То есть Виноградов, наверное, не имел права своей власти отменить отзыв, ну, утвержденный, да, на ученом совете.
Ну, такие мелочи разве имеют значение в Советском Союзе?
Да. Но я тогда не понимал, я был большим формалистом. Ну, в общем, он прислал такую телеграмму, защита не могла состояться. Вот. И потом они, значит, с одной стороны, не присылали бумаги о том, что они отказываются быть оппонирующей организацией, а с другой стороны, не присылали никакого другого отзыва. В конце концов, Соболев, значит, настоял, что они должны сделать одно из двух. Либо прислать отзыв, хоть отрицательный, хоть положительный какой-нибудь. Либо, значит, прислать бумагу, значит, либо там, ну, что-нибудь сказать. Ну, в общем, как-то они должны ответить. Они не могут просто так оставить неопределенное положение, потому что нужно какое-то решение принять. И они должны хоть какой-нибудь отзыв прислать. И Соболев, по-моему, им предъявил какую-то ультимативную телеграмму. Вот. И в ответ на это они, значит, послали телеграмму. Они, видимо, еще не были достаточно храбры, чтобы прислать отрицательный отзыв. И они, значит, послали телеграмму о том, что они отказываются быть оппонирующей организацией на эту диссертацию. Вот. Тогда Соболев запросил их же института, Ленинградское отделение, тоже Стекловки, но Ленинградское отделение. И там был директор Петрошень, который вроде бы был приличным человеком.
Да,
и они немедленно прислали очень хороший отзыв, просто даже в очень сильных выражениях написанный. И тогда мне организовали новую защиту. И на этой новой защите меня уже провалили просто.
Да, и вот так много рассказывал,
да,
событий с этим связано. Да, а какие еще лица во все это были вовлечены в одном мехмате? Знаете ли вы каких-то конкретных людей, кроме Ягодкина, которые уж на недосягаемой высоте,
не так сказать,
на более на мехматском уровне, кто особенно вредными там были?
Я думаю, что в этом деле никто, включая самого Юрия Леонидовича Ершова, не проявил никакой инициативы. Более того, я знаю, что Ершов потом, сразу после защиты, ездил, значит, в разным местам и пытался людей убедить, что была такая ситуация, в которой он не мог иначе поступить.
А он кто-нибудь выступал активно против или голосование?
Нет. Если, значит, формально требуется выступление против, чтобы признать действительными впоследствии результаты голосования. Вот. И, значит, выступал Ершов, и он сказал чрезвычайно странную фразу. Он сказал, ну вот не нужно думать, что заслуги Левина сопоставимы с заслугами Колмогорова. Он даже, по-моему, не выразился в этой области. Вот. И вот я хотел сказать только это. И все. И, значит, против этого это было, ну, с моей точки зрения, такое настолько лестное замечание, что невозможно даже было.
Только Колмогоров заслуживает звания кандидата.
Да, я не в президенты Академии наук выставлял свою кандидатуру. Вот. Но вообще говоря, это было выступление против. Потому что на самом деле ведь для того, чтобы формально процедура прошла, не обязательно, ну, совершенно не важно, что именно сказано против. Важно, что было хотя бы одно выступление против. Потому что если не было ни одного выступления против, тогда должны устраивать переголосование. Интересно, что количество лиц, участвующих в тайном голосовании, в полтора раза превышало количество членов ученого совета, присутствующих в зале.
Ну, это бывает, там оставляют свои голоса.
Да. И количество отсутствовавших в точности совпадало с количеством лиц, которые воздержались.